Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. В эфире Вадим Алексеев и программа «Люди в погонах». Сегодня поговорим о государственном обвинении. В понимании обывателя роль гособвинителя зачастую выглядит просто – согласиться с обвинением и предложить наказание для подсудимого. На самом деле работа государственного обвинителя гораздо многогранней. Надо разобраться, доказана ли вина, ведь человек может быть и невиновным. А если виновен, то насколько и какого наказания заслуживает? Иной раз на судебном процессе приходится вскрывать и другие преступления, либо собирать новые доказательства виновности тех, кто на скамье подсудимых. Давайте познакомимся с Ириной Гусевой, начальником отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области. Именно этот отдел выступал на суде по одному из самых громких дел современного Новосибирска. Судили участников незаконного вооруженного формирования.
Это дело о так называемом новосибирском джамаате. Судебное разбирательство длилось в течение 2 лет, поскольку дело представляло особую сложность. Большинство подсудимых вину в предъявленном обвинении не признавали. Сторона защиты предпринимала активные попытки опорочить доказательства обвинения. На свидетелей с целью изменения показаний подсудимыми и их родственниками оказывалось психологическое давление. Государственным обвинителем были предприняты меры по опровержению ложных версий подсудимых, установлены дополнительные свидетели, которые в судебном заседании дали уличающие подсудимых показания. По ходатайствам государственного обвинителя к свидетелям принимались меры защиты. В опровержении алиби подсудимых гособвинителем запрошена и представлена суду информация из органов пограничного контроля ФСБ, аэропортов Москвы и других городов России, таможенных органов, подтвердившая причастность подсудимых к преступлениям. По ходатайству государственного обвинителя проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила причастность подсудимых к изучению литературы экстремистского характера и участию в незаконном вооруженном формировании.
Виновные получили заслуженные наказания. А вот другой пример. Пример, где наказание настигло не сразу. Делом Романа Жарова занимались присяжные заседатели.
Очень сложно сохранять объективность, не поддаваться эмоциям, ведь государственный обвинитель должен строго следовать закону, невзирая на эмоции, давление, неблаговидное поведение тех или иных участников процесса. Сложно принять допущенную присяжными при вынесении вердикта ошибку в оценке доказательств, которую уже нельзя устранить. Например, в 2010 году Жаров и еще 3 лица обвинялись в совершении разбойного нападения, в ходе которого Жаров совершил убийство потерпевшего. За совершение этих преступлений Жаров был задержан спустя 4 года. Один из совершивших разбойное нападение, который был осужден к моменту задержания Жарова, дал показания о том, что разбойное нападение было совершено им совместно с Жаровым, но не с тем, который находится на скамье подсудимых. Присяжные поверили ему, несмотря на то, что государственный обвинитель опроверг эту версию свидетеля, представив в том числе и адресную справку, согласно которой по указанному свидетелем адресу проживал только один Жаров, то есть подсудимый. Присяжные постановили оправдательный вердикт по этому делу. Безнаказанность за совершение этого преступления повлекла впоследствии гибель еще 2 лиц, которых Жаров лишил жизни в группе с другими лицами. Впоследствии он был признан виновным присяжными заседателями и приговорен судом к длительному лишению свободы.
А этот процесс известен как «дело черных риэлторов». Обвиняемые, понимая, что терять нечего, пытались любой ценой уйти от наказания. Пытались надавить на присяжных.
Большинство подсудимых, как в ходе предварительного следствия, так и судебного заседания, вину в предъявленном обвинении не признавали. На свидетелей с целью изменения показаний подсудимыми и их родственниками оказывалось психологическое давление, высказывались угрозы применения насилия. Адвокаты подсудимых с целью подорвать доверие к показаниям свидетелей утверждали о причастности их к совершению преступлений, давали им отрицательные характеристики, ставили под сомнение допустимость доказательств, доводили до сведения присяжных заседателей сведения, которые не подлежали оглашению. На присяжных заседателей оказывалось воздействие с целью склонения их к вынесению оправдательного вердикта, о чем присяжные заявили в судебном заседании, пояснив, что, несмотря на это, они не утратили объективность и могут участвовать в рассмотрении дела. Присяжные заседатели единодушно постановили обвинительный вердикт в отношении всех подсудимых. Приговором Новосибирского областного суда виновным назначено справедливое наказание за совершенные деяния. Организатору и руководителю этих преступлений назначено пожизненное лишение свободы. Остальные участники организованной преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Не соглашаясь с приговором первой инстанции, осужденные подают апелляцию. И если дело рассматривалось в районном суде, то к работе подключается апелляционный отдел областной прокуратуры. О задачах подразделения рассказывает начальник отдела Ирина Алимасова.
Прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления обеспечивает участие в рассмотрении дел и материалов судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда, за исключением дел частного обвинения. То есть, если решение обжаловано в апелляционные сроки, то уголовное дело поступает в апелляционные инстанции, где оно рассматривается по апелляционным жалобам и представлениям. Прокурор в судебной коллегии по уголовным делам поддерживает обвинение. Доказывание вины лежит на стороне обвинения. Но это не значит, что прокурор должен любым способом отстоять позицию обвинения. Основная задача прокурора – это обеспечить законность судебного решения. Неважно, какой приговор состоится, обвинительный или оправдательный, но он должен быть законным. То есть невиновные должны быть оправданы, а виновные – понести справедливое наказание. Но суть нашей работы заключается в выявлении судебных ошибок. Работа в апелляции – это достаточно тяжелый и напряженный труд. Вот в 2017 году в апелляционной инстанции рассмотрено около 7 тысяч дел и материалов. Изучая материалы дела, прокурор должен выявить и потом в процессе устранить недоработки гособвинителя в суде первой инстанции и недоработки суда, и принять все меры к восстановлению конституционных прав граждан в уголовном процессе.
Зачастую апелляционный отдел вскрывает и разбирает такие детали, которые позволяют совершенно по-новому взглянуть на обстоятельства дела.
Например, приговором Бердского суда Маренков осужден за причинение смерти по неосторожности к условной мере наказания. От этого наказания он был освобожден в связи с применением амнистии. Гособвинитель не согласился с этим решением и внес апелляционное представление. При этом суду были представлены бесспорные доказательства, свидетельствующие о совершении более тяжкого преступления. И судебная коллегия согласилась с доводами стороны обвинения о том, что Маренков совершил умышленное убийство, хотя на первый взгляд ситуация выглядит достаточно безобидно. Маренков распивал с потерпевшим спиртные напитки. Они поссорились. После этого он выгнал потерпевшего, который находился в сильной степени алкогольного опьянения, на улицу. Это был конец ноября при температуре минус 31, без одежды и обуви, на территорию, покрытую высоким слоем снега. При этом территория была огорожена высоким глухим забором и охранялась собакой. До этого Маренков нанес потерпевшему 2 удара руками по голове, вытолкнул его за дверь. И на неоднократные крики потерпевшего о помощи бездействовал. Смерть потерпевшего наступила в результате переохлаждения. Учитывая все эти обстоятельства, апелляционная инстанция отменила по представлению прокурора приговор районного суда, которым Маренков был освобожден от наказания по амнистии. И при новом рассмотрении дела Маренков был осужден за умышленное убийство к 8 годам, 6 месяцам лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима.
Бывает так, что на скамье подсудимых человек, который кажется несомненно законопослушным, и все обстоятельства словно говорят – невиновен. Но вот еще одна история, которая в очередной раз доказывает, как важно восстановить даже мельчайшие детали событий.
Изначально приговором Доволенского суда Козыренко осужден также за неосторожное причинение смерти к 2 годам исправительных работ. Органы следствия вменяли умышленное убийство. Рассматривая дело, суд поверил обвиняемому, который последовательно утверждал, что С потерпевшим у него были близкие, даже любовные отношения. Они собирались вступить в брак, ссорились, но затем помирились. Поехали вместе на охоту, где, целясь в косулю, он ее случайным выстрелом убил. Однако прокурор не согласился с приговором суда и внес представление о его отмене, поскольку суд не оценил все доказательства, которые имеются в материалах дела. На какие доказательства ссылалась сторона обвинения? Это в деле имелась переписка, смс-переписка обвиняемого с потерпевшей, где она ему говорила о том, что они расстанутся, а он ей в ответ на это угрожал. Также имелась справка о погодных условиях в день убийства. Это было 15 октября, температура была -1, стоял туман, поэтому условия были явно не для охоты. Видимость нулевая. Родственники погибшей поясняли, что в день убийства Козыренко позвонил потерпевшей, вызвал ее на улицу. Она явно собиралась выйти ненадолго, потому что накинула на легкую курточку, даже не взяла очки, сотовый телефон, и вышла к нему, пояснив, что она скажет, что с ним расстается и вскоре вернется. Но домой она так и не вернулась. Труп девушки впоследствии был обнаружен тщательно спрятанным под сломанным деревом. Он был прикрыт ветками. И девушка действительно была одета в легкую ветровку. На ней были брюки и сапоги. То есть было не похоже, что девушка поехала в холодное время года в такой одежде на охоту. Кроме того, на лице погибшей имелись множественные следы побоев. Также проведена была проверка показаний на месте, в ходе которой Козыренко показал место, откуда он производил выстрел. И на основании показаний Козыренко была проведена судебно-медицинская баллистическая экспертиза, которая указала, что огнестрельные ранения потерпевшей на дереве не могли образоваться при тех обстоятельствах, о которых пояснял Козыренко. Кроме того, допрошенные по делу родственники поясняли, что ранее были такие случаи, когда Козыренко угрожал девушке, он ее очень ревновал, и был даже один случай, когда он ее увез на машине в лес, высадил из автомашины, заставил бежать, при этом стрелял в нее и сказал: «Убежишь – выживешь, не убежишь – не выживешь».
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Люди в погонах». В студии Вадим Алексеев. А говорим мы о государственном обвинении. Наш следующий собеседник – Елена Иванека, заместитель начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Новосибирской области. Она же возглавляет кассационный отдел.
Уголовно-судебное управление у нас состоит из трех отделов. Это отдел государственных обвинителей, апелляционный и кассационный отдел. Прокуроры отдела государственных обвинителей у нас обеспечивают участие прокуроров в судебном разбирательстве уголовных дел, как правило, в Новосибирском областном суде. Но иногда прокуроры отдела гособвинителей поддерживают обвинения и в районных судах города и области по делам о преступлениях, представляющих повышенную общественную опасность. Прокуроры апелляционного отдела принимают участие в суде апелляционной инстанции, изучают уголовные дела, поступившие в областной суд с жалобами участников процесса, а также с апелляционными представлениями государственных обвинителей и прокуроров района на судебные решения, не вступившие в законную силу. Прокуроры кассационного отдела рассматривают жалобы и обращения граждан на судебные решения, уже вступившие в законную силу. По результатам изучения судебных постановлений прокуроры составляют мотивированные заключения о законности и обоснованности приговоров либо иных постановлений судов. Если же будет установлено, что судебное решение по каким-то основаниям является неправильным, принимается решение о подготовке кассационного представления об его пересмотре, которое направляется для рассмотрения в Президиум Новосибирского областного суда. В первом полугодии 2018 года управлением рассмотрено 552 обращения. Из них 526 обращений – это были обращения о необоснованности судебных постановлений по уголовным делам. 9 обращений о несогласии с приговорами, вступившие в законную силу, были удовлетворены. Приговоры пересмотрены. Основными причинами пересмотра приговоров являются изменения, которые внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации. Как правило, после пересмотра приговоров в кассационном порядке осужденным смягчается назначенное наказание. Не всегда пересмотр приговора сводится лишь к смягчению осужденным наказания. Имеют место быть случаи, когда и приговоры отменяются, и дела возвращаются прокурору для устранения препятствий, которые были допущены на предварительном следствии.
И вновь давайте обратим взор на примеры. Вот история, когда осужденный нашел в официальных документах важную деталь, которая меняет квалификацию. Прокуратура, разумеется, изучила вопрос.
В феврале 2018 года к нам поступила жалоба Снегирева, который был осужден приговором Ордынского суда по пункту Г, части 2 статьи 260. Ему было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Когда это уголовное дело расследовалось и рассматривалось судом, Снегирев был согласен с предъявленным обвинением, вину в содеянном признавал в полном объеме, раскаивался в совершенном преступлении. По окончании предварительного следствия он даже заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства. Суд признал Снегирева виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере на сумму 88 358 рублей. На землях Государственного лесного фонда Качковского лесохозяйственного участка Доволенского лесничества. Приговор Снегирев в апелляционном порядке не обжаловал, поскольку вину признавал, совсем был согласен. Однако осужденный не предполагал, что после вступления приговора в законную силу для него наступят неблагоприятные последствия, а именно будут конфискованы и обращены в доход государства его автомобиль и бензопила, с помощью которых он совершал вот это преступление. После конфискации имущества Снегирев обратился с жалобой к нам и написал в этой жалобе, что он с приговором не согласен. Стал указывать о том, что осужден он необоснованно, поскольку участок местности, где им была произведена рубка, отсутствует в материалах лесоустройства и, соответственно, не может принадлежать этот участок лесному фонду. Поскольку действующим законодательством уголовная ответственность по статье 260 предусмотрена только за незаконную рубку лесных насаждений, произрастающих на землях лесного фонда, было принято решение о проверке доводов жалобы Снегирева с привлечением сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. При проведении проверочных мероприятий установили, что земельный участок, координаты которого содержатся в материалах дела и определены как место незаконной рубки специалистом Доволенского лесничества, расположен на значительном расстоянии от фактического места рубки, и к землям лесного фонда этот участок не относится. Соответственно, в связи с этими обстоятельствами в действиях Снегирева отсутствует состав преступления, за которое он был осужден, а именно состав преступления, предусмотренный статьей 260. В связи с этим, установив эти обстоятельства, на данный приговор было внесено кассационное представление, и оно было удовлетворено Президиумом Новосибирского областного суда. Приговор отменен, дело возвращено прокурору. На сегодняшний день процессуальное решение по нему не принято, проводится еще предварительное расследование. В связи с тем, что вот эти вот недостоверные сведения о принадлежности земель к лесному фонду, которые легли в основу первоначального обвинения Снегиреву, были предоставлены специалистам Доволенского лесничества, сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области предостережены о недопустимости подобных фактов.
А вот другой пример, в котором выясняется, отвечать должен совсем не тот человек, который изначально оказался виновным.
8 февраля 2017 года осудили Филатову, женщину 84 года рождения, если мне не изменяет память, по части 1 статьи 264. Ей было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Она была признана виновной в том, что в июне месяце в 11 часов дня управляя технически исправным автомобилем марки Toyota Corona, в салоне которой в качестве пассажиров находились ее родители, мать и отец Федосенко. Двигались они со скоростью 60 км в час в условиях неограниченной видимости, и она начала совершать маневр поворота налево, выехав при этом на полосу встречного движения, не убедившись при этом, что при выполнении маневра поворота налево она не создает опасности для движения и помехи другим участникам дорожного движения, чем нарушила, как указал суд, пункт 8.1 и 10.1 правил дорожного движения. Находясь на полосе встречного движения, Филатова не уступила дорогу находившемуся на этой же полосе двигающемуся в попутном ей направлении автомобилю под управлением Ленготина и совершила с ним столкновение на полосе встречного движения. Вот что самое страшное, как говорится, краеугольный камень, что вот раз на встречке, вот ее и признали виновной. В результате этого дорожно-транспортного происшествия Филатова причинила по неосторожности своему отцу тяжкий вред здоровью. Она никогда вину свою не признавала. Говорила, что я правила дорожного движения не нарушала, и говорила, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине другого водителя, вот этого Ленготина, который начал обгонять автомобиль, который делал уже маневр налево и был с включенными сигналами, что он, этот автомобиль, осуществляет поворот налево, а он этот автомобиль обогнал. У нее вот была такая версия. Вместе с тем, апелляционная инстанция областного суда, когда получила вот ее жалобы, жаловались также потерпевшие ее родители, что на самом деле она все выполнила правильно, не ехала с небольшой скоростью и на встречную полосу движения не выезжала сама, ее просто от удара вынесло, когда она хотела совершить маневр налево, а тот обгонял автомобиль, и здесь произошло вот это вот столкновение. Также была подана жалоба и ее адвокатам, и внесено государственным обвинителем представление апелляционное на этот приговор. И апелляционная инстанция отменила этот приговор за нарушением статьи 307 и 302 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку суд ненадлежащим образом оценил одни доказательства, ненадлежащим образом опроверг доводы, которые осужденная излагала в судебном заседании, и на новом рассмотрении предложено во всем этом разобраться снова. И при новом рассмотрении этого дела, исследовав и оценив представленные органами следствия доказательства, государственный обвинитель не усмотрел достаточных доказательств вины вот этой вот Филатовой в данном дорожно-транспортном происшествии и отказался от поддержания обвинения. Государственный обвинитель сделал вывод, что Филатова правил дорожного движения не нарушала. Убедившись в безопасности маневра, когда на встречной полосе не было автомобилей ни в попутном, ни во встречном направлении, она заблаговременно, включив сигнал поворота налево и снизив скорость до 5 км в час, на перекрестке начала маневр поворота налево, не на встречной полосе, а именно на перекрестке. В то же время Ленготин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, приступил к обгону автомобиля «Газель» с включенным сигналом поворота налево, после чего на полосе встречного движения допустил столкновение с автомобилем под управлением Филатовой, совершивший на перекрестке поворот налево. Согласно правилам дорожного движения, пересечение разметки 1.1, а также движение по встречной полосе слева от разметки 1.1 запрещено, так же, как и запрещен обгон автомобиля с включенным сигналом поворота. Это пункт 11.2 правил дорожного движения. Столкновение автомобилей и причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, по мнению государственного обвинителя, явилось следствием нарушения правил дорожного движения не Филатовой, а вот именно пьяным Ленготиным. Суд в соответствии с обоснованным отказом государственного обвинителя прекратил уголовное дело в отношении Филатовой за отсутствием состава преступления и признал за ней право на реабилитацию. В настоящее время тоже уголовно-процессуальная проверка пока не закончена, но планируется направление этого дела уже в суд в отношении Ленготина.
На этом все. Мне остается добавить, что громкие и неординарные уголовные дела мы регулярно разбираем в эфире радио «Комсомольская правда. Новосибирск». С вами был Вадим Алексеев. Всего хорошего.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».